Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы делаем для вас второй выпуск по программе об аутистах. Мы разбили, как вы знаете, этот объемный материал на две части. В первом материале мы поговорили о том, что такое аутизм, как его выявить в самом раннем возрасте, что делать родителям, если они почувствовали, что у ребенка начинаются какие-то вопросы в социализации, в общении с окружающим миром. Выяснили, что, оказывается, совершенно невозможно, глупо и бездарно применять к аутистам тесты IQ на интеллект, потому что у них все совершенно по-другому. Это особые странники во внутреннем космосе. И сегодня, как мы договорились с нашим экспертом, с нашим добрым другом, доктором медицинских наук Андреем Аркадьевичем Шмеловичем, мы поговорим о том, как же нам общаться с аутистами, как понимать аутистов, как лечить, нужно ли лечить, какие методы накоплены специалистами в этой области. Короче, все, что нужно делать в практической области в отношении этого проявления одного из синдромов аутического спектра или расстройств аутического спектра. Потому что, как мы уже выяснили, за этим словом «аутизм» может прятаться огромный набор различных расстройств, которые имеют внешне схожие для неспециалиста какие-то признаки, но на самом деле это разные расстройства. Андрей Аркадьевич, мы говорили в прошлом выпуске больше о детском аутизме. Вообще, ну, взрослые люди, они входят в жизнь, им надо с нами общаться, им надо, даже если они это не хотят, а мы говорим, ну давай пообщаемся, давай, давай, давай. А человек, он в своем внутреннем космосе. Как наша отечественная психиатрическая школа, как наши специалисты, в каких центрах изучают, как вообще вот подходят профессионально и системно к этому расстройству?
Да, добрый день, здравствуйте, Дмитрий. Ну, прежде всего я хочу сказать, что помощь детям-аутистам, я уже говорил об этом в прошлой передаче, сейчас очень важно это еще раз повторить, должна быть оказана своевременно. Вот своевременность оказания помощи имеет принципиальное значение, поскольку по достижении определенного возраста вероятность какой-либо психологической коррекции и абилитации, то есть формирования тех или иных навыков и функций психики, становится все более и более сложной. Ну и, наконец, абсолютно невозможным. То есть с какого-то момента, ну это, как правило, все-таки пубертатный возраст, человек и его психика цементируются окончательно, и то, каким он стал в свои 17-18, по законам природы, таким он и останется, если не произойдет каких-то негативных там явлений, последствий или там потрясений, таким он останется до конца своих дней. И если мы ничего не сделали, если мы так и не смогли никак помочь, то он останется уже, как вы говорите, взрослым аутистом. И оставшись взрослым аутистом, главной проблемой этого человека окажется действительно коммуникация. Окажется невозможность раскрыть этот свой внутренний космос, свой внутренний мир в общении с друзьями, в общении с лицами противоположного пола, с женами, мужьями, с детьми, с родителями, с коллегами по работе и так далее и тому подобное. Этот внутренний мир безусловно, не обеднеет, а напротив, если мы говорим не о болезни, а именно об особенностях личности, он будет только обогащаться. Этот человек, как губка, как я уже говорил и сравнивал, будет продолжать впитывать в свой внутренний мир эти потоки информации, огромное количество каких-то данных, и его килобайты памяти будут загружаться в значительно большей степени, чем у других, у здоровых людей. Но использование всего этого гигантского потенциала, умственного, интеллектуального, мнестического потенциала, будет невозможным, если мы никак ему не поможем. И вот здесь врачи-психиатры, ну и в большей степени, наверное, реабилитологи, будем так говорить, используют метод терапии, который, ну так, в широком смысле слова, именуется эрготерапия, то есть терапия средой, терапия, направленная на повышение качества жизни, Это больше даже не терапия, а скорее некое такое социально-адаптационное мероприятие или комплекс мероприятий, где постепенно, потихонечку вот этот странный чудак, аутист, начинает встраиваться сначала в небольшую и интегрироваться, сначала в небольшую социальную среду, в какую-то малую группу, затем постепенно, потихонечку количество этих групп увеличивается, его активность, его продуктивность постепенно становится выше. Конечно, он все равно не достигнет такого уровня социального общения и интеграции, как обычный человек, но, тем не менее, даже небольшая группа лиц, с которыми ему удастся все-таки найти вот эту очень важную для него связь, будет, ну, пожалуй, самым мощным средством, да, оказания ему помощи.
Андрей Аркадьевич, как мы говорили уже, вот во все аутисты были всегда, их по-разному люди воспринимали. Кто-то не понимал, говорили их странными, чудаками, в деревнях их называли иногда блаженными. То есть люди, которые, вот знаете, как мы уже выяснили, они концентрируются на определенном предмете, роде занятий. Их интересует, человек может запоминать огромные числа, интересоваться марками автомобилей, знать об этом все. Не в смысле как эксперта, а вот когда маленький ребенок там знает, как вот такая маленькая ходячая энциклопедия. Но, как мы уже тоже, я подчеркну, в передаче выяснили, всегда лучше с психическими расстройствами, с расстройствами наших способностей, нашего мозга, всегда должны работать рука об руку психологи и психиатры. В данном случае, когда вы говорите о вот такой абилитации, реабилитации, вхождении людей в взрослую жизнь, да, родители, они к кому должны обратиться? Но это же не 112, да, а в какие-то определенные центры. Люди боятся обращаться к психиатрам. Тут такая стигматизация. То есть, ой, неужели, ну, у моего ребенка такое что-то, что это психиатр? Это страшно. Это, ну, такая зарубка такая. Как правильно, да, самим родителям, семье, друзьям помочь, вот самим преодолеть вот эту стигму, вот эту какую-то уязвимость, что вот ай-яй-яй, со мной что-то не так, что я пошел к психиатру.
Да, ну, во-первых, начать надо с того, чтобы преодолеть свою стигму, и чтобы преодолеть свой стыд, и чтобы преодолеть свою вину, да, которая возникает в подавляющем большинстве случаев у родителей и которая является главным препятствием обращения за помощью. Поэтому, наверное, в тех семьях, где ребенок со странностями, с необычным поведением, там, ну, в общем, с аутистическими чертами, не получает вообще никакую помощь, ну, адекватную помощь, нужно начинать работу с родителями. Ребенка пока оставить в покое. То есть, в принципе, если родители психически здоровы, то это не займет много времени, мы не потеряем ценного времени. И несколько, 2-3 сеанса, 2-3 сессии с хорошим психологом, с психотерапевтом помогут родителям изменить, скорректировать свое мнение относительно своего ребенка.
Я прошу прощения, еще раз подчеркнем, вины никакой нет. Это чаще, как мы выяснили, когда люди разбирали специалисты, это генетика, то есть это вообще не касается личности родителей, это варианты генетических, конечно, проявлений.
Конечно, конечно. Ну, естественно, людям, особенно матерям, свойственно находить в себе причины какие-то. Вот там недоделал, тут недовоспитал, тут еще что-то. Нет, это абсолютно независимо от родителей, вообще от кого-либо происходящее явление. В дальнейшем, конечно, когда родители, что называется, уже сформировали правильное отношение к тому, что делать, необходимо обязательно всей семьей обращаться в специализированные центры, где занимаются люди абсолютно разных специальностей, интегративными методами оказания помощи детям с аутизмом. Сегодня...
Интегративными – это что?
Интегративными – это значит метод, включающий в себя абсолютно разные направления воздействия и психологического, и психотерапевтического, и нейрофизиологического, и психиатрического, и нейропсихологического. То есть для осуществления именно интегративной методики лечения необходимо участие, ну, я не знаю, до 10 специалистов разных профессий.
Вот это вот так настолько сложное проявление на психики нашей личности и нашего мозга.
В этом, кстати, забегая вперед, я хочу сказать, что в этом существенное отличие нашего отечественного подхода от зарубежного и, прежде всего, от американского. У американцев все-таки все очень жестко и каузально, да, в выборе того или иного метода. То есть у ребенка тоже есть, у специалистов есть понимание, что ему нужна помощь разных профессий, но он приходит сначала в кабинет к одному, потом он приходит в кабинет к другому, у него, значит, каждая профессия отдельно занимается с ребенком. У нас...
Он приходит как на конвейер такой, да-да-да. По линии идет.
Да? Да-да-да. У нас все не так. У нас в одном учреждении, ну, это наша школа отечественная психиатрия, одновременно с ребенком работают сразу все.
То есть там он встает на линию конвейера, а у нас работают бригады.
Бригады и очень согласованные бригады, как правило. В отделении, где это происходит, как правило, это все-таки, ну, эффективнее всего проводить в стационарных условиях, вот такую интенсивную интегративную помощь. Все специалисты взаимодействуют друг с другом каждый день и взаимодействуют, как раз обсуждая индивидуальные, персональные особенности ребенка. И у каждого ребенка формируется своя схема лечения фактически. Кому-то больше нейропсихолог, кому-то больше психотерапевт. Миллион разных методик психотерапевтических, и каждый ребенок лучше работает с тем или иным специалистом. Это очень важно.
Правильно я понимаю, что когда ребенок аутист, он замкнут в своем внутреннем таком космосе, и специалисты сначала ищут те, скажем, входы, лазейки в его внутренний мир и смотрят еще мало того, они их эту карту составляют, плюс еще и динамику, как человек, ребенок откликается на различные вот эти воздействия. И от этого они могут поменять свою стратегию работы с ребенком.
Конечно, конечно. Они, конечно, работают все равно в каких-то, ну, заранее известных практиках, и практиках, которые научно доказаны, и доказана их эффективность и безопасность. Но внутри этих практик есть очень много вариаций. И вот этот как раз люфт, да, вот использование разных вариаций одной и той же практики определяется именно индивидуальными особенностями аутиста. Вот. И если говорить уже о том, куда же все-таки обращаться, этот вопрос вы задали мне в самом начале, то, безусловно, лучше получить эту помощь в государственном лицензированном учреждении, в котором как раз сконцентрированы не только наши ведущие практические специалисты и силы, но и научная база, и в котором есть хорошая диагностическая база, и в котором есть, кроме психиатрии, другие направления медицины, и педиатрия, и оториноларингология, и логопедия, и неврология, и много чего еще. Поскольку в подавляющем большинстве случаев, конечно, вот такой комплекс всего необходимого для помощи детям-аутистам и их родителям в обычном частном небольшом центре, к сожалению, организовать просто очень сложно, почти невозможно. Но я, во всяком случае, не знаю таких.
Андрей Аркадьевич, сразу возникает вопрос. Это уровень областных центров, это города-миллионники. Людям куда? Или где есть какая-то точка входа, чтобы они могли в интернете или по телефону понять, как и они могут если они живут далеко от областного центра, куда обращаться правильно, да, чтобы не тратить время? Как это сделать правильно?
Я могу сказать точно, что такая служба в той или иной степени развития, конечно, по-разному, но существует фактически в каждом региональном центре.
Так.
Это либо город-миллионник, либо просто, ну вот, город, столица области, да, или региона. Я могу сказать по Москве. В Москве, с моей точки зрения, один из самых лучших стационаров, московских детских стационаров, кстати, он был отмечен именно в прошлом году такой вот пальмовой ветвью от Собянина, это научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Груни Ефимовны Сухаревой.
Это основоположница школы изучения детского аутизма.
Она как раз его и организовывала, этот центр в свое время и так далее. Он расположен в районе метро Ленинский проспект. Это государственное учреждение, подведомственное департаменту здравоохранения Москвы. Поэтому, ну, к сожалению, люди приезжие, то есть не москвичи, могут там получить помощь только на платной основе, но каждый житель Москвы, столицы, если показания для оказания такой помощи есть, может смело приезжать туда и обращаться без всякого направления, без всяких там дополнительных справок или еще чего-то в диспансер при этой больнице, где ему дальше объяснят, что и как делать.
Андрей Аркадьевич, я все-таки технический зануда. Москва понятна, вот центр понятен. Если я живу, например, я не знаю, в деревне возле Барнаула, или там я где-то в Сибири, или еще где-то, конкретно где я могу в сети узнать этот адрес? Как это сделать правильно? Что надо искать? Вот люди задают такой простой вопрос.
Если говорить о том центре, который я озвучил, то все очень просто. У него есть свой сайт, и надо набрать просто в поисковике, там, я не знаю, центр Сухаревой, да, этого достаточно сокращенно, да, или научно-практический центр Сухаревой, и вылезет этот сайт, там все очень понятно и просто написано. Я, может быть, как Кулик хвалит свое болото, да, так и я, потому что этот центр является клинической базой моей кафедры, и мы там очень часто бываем и проводим там разборы, но я знаю прекрасно врачей, работающих именно в специализированных отделениях для работы с детьми с аутизмом. Это уникальные специалисты по части опыта своего, просто колоссального опыта, многолетнего опыта. Нет ничего более ценного в работе с детьми, чем опыт. И, конечно, я полностью доверяю, например, им, многих своих пациентов, кто ко мне обращается, кому требуется и диагностика, и коррекция, и так далее. Вот ко мне обращаются, например, там из другого региона приезжают с ребенком, у которого я вижу очень много симптомов аутизма. И в буквальном смысле мы можем договариваться. Там есть дневной стационар, когда родители могут приезжать с ребенком утром и забирать его во второй половине дня. Этого достаточно бывает часто. Одна неделя на диагностику и еще одна неделя на то, чтобы определить возможности ребенка в коррекционной работе и дать те самые ценные рекомендации, с которыми человек потом едет в свой регион, обращается к своим специалистам и продолжает эту очень важную для ребенка работу.
Кроме Москвы, какие регионы можно выделить? Петербург?
Можно, конечно, Санкт-Петербург. Очень хорошая школа детской психиатрии в Нижнем Новгороде. Я знаю прекрасных детских психиатров в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Казани. Ну, в таких крупных городах почти наверняка этих специалистов можно найти и начать с ними работу.
Понятно. И теперь, когда мы вот все-таки затронули вот эту систему выстроенных федеральных центров, где оказывается вот такая интегральная, комплексная, бригадная помощь для ребенка, это мы их подхватываем, как бы не даем закостенеть психике, по которой становится вот такой жесткой. Что делать, если уже человек, ну, уже, к сожалению, сформировался в своих вот моделях поведения. Вот взрослый человек, мы их встречаем, это же не его вина. Это мы даже не знаем, насколько это болезнь, насколько или это особенность, как правильно психиатр это понимает. Это ведь не то, что он инвалид, да, он совершенно может быть вполне работоспособен. Давайте вот об этом поговорим. Потому что есть такая мифология, миф о том, что аутисты не могут работать, аутисты не могут выходить за порог своей квартиры. Насколько они реально могут оказывать, быть членами общества, полноценными членами общества?
Да, это самый главный вопрос, наверное, который вы сейчас подняли. И, естественно, начинать ответ на этот вопрос надо с вопроса общества, а не аутиста. И это общество, конечно, должно развивать в себе соответствующую толерантность, которую очень непросто развить, особенно тогда, когда этот аутист имеет определенные странности, капризы в поведении или там неожиданные, порой даже агрессивные поступки. Но когда человек все-таки внутренне соглашается на принятие такого рядом с собой, такого странного и инакого, то постепенно, потихонечку граница вот эта между аутистом и этим человеком начинает размываться, и между ними происходит та самая удивительная, совершенно уникальная какая-то духовно-интимная связь, которая для аутиста становится просто лечебным.
Это метод. Такой, как спасательный круг, да?
Да, вот. Слушайте, ну прекрасная игра Дастина Хоффмана и в «Человеке дождя», да, это же классический фильм про взрослого аутиста, который прекрасно был сыгран, и Том Круз, который играл его, ну, видимо, брата все-таки еще, да, насколько он был категоричен и антагонистичен к нему в начале, и как постепенно в течение всего этого фильма вот эта граница размывалась, на мой взгляд, это очень психотерапевтический фильм. И несмотря на то, что он не перестал быть аутистом, да, он все равно вернулся в свою обитель, где он прожил много лет уже, да, но определенные черты его характера, определенные сложности, напряжения и трудности смягчились после всей этой вот многодневной саги, да, общения с, непростого общения со своим братом. И это, конечно, очень важно.
Мы в нашей первой передаче говорили о том, что аутизм, и вот как проявление целого спектра различных аутистических расстройств, это оно является крайним, привлекает внимание средств массовой информации и массовой культуры. Вы не зря говорите о Голливуде, но фактически такой залп этих интересов, вот таких фильмов, посвященных различным вариантам аутизма, это 80-е, 90-е годы, когда там массово появились интерес к каким-то гениям, которые проявляют себя в математике, в физике, в науке, либо проявляют, вот появился термин синдром Аспергера, а сейчас, если мы посмотрим в отношении проявления именно синдрома Аспергера, психиатры вдруг говорят, а мы вообще не знаем, является ли это синдромом, либо это лишь некое проявление другого, симптоматика другого расстройства. Вообще, вокруг этого взрослого аутизма вот разброд и шатание, да. Именно проявление в средствах массовой информации и культуры, где ну, такие достаточно сформирована мифология. Российская психиатрическая школа, что на эту всю мифологию отвечает? Потому что я вижу, что подходы все-таки свои и выработаны, и навыки свои. Гораздо реже выставляется диагноз аутизм, гораздо по-другому. Вообще культурно наши врачи работают по-другому.
Да.
Наши подходы в чем?
Наши подходы, ну, они тоже меняются, надо сказать. И вы действительно правильно отметили, что 80-е и 90-е годы, когда была волна такого интереса к этому явлению, тогда наша школа психиатрии все-таки относилась к этому с таких преимущественно клинических позиций, то есть в попытках найти в этом феномене болезнь, непосредственно заболевание психики, а там, где есть болезнь, там надо лечить. И вот здесь, к сожалению, в те годы, с моей точки зрения, именно это отношение к аутизму и к Аспергеру, в том числе как к болезни, несколько сузило возможности, да, допустим, других методик, о которых я уже говорил, психологической коррекции, психотерапии там, и так далее, потому что, ну, при болезни главным это все-таки является пилюля, лекарство. И тогда действительно была достаточно активная психофармакотерапия детей с аутизмом, да, и она и сегодня есть тоже, но в значительно меньшей степени. В последующем наша психиатрия отечественная все-таки сделала такой существенный крен. Я не могу сказать в сторону западных взглядов, да, у нас все равно есть своя, так сказать, аутентичная школа, и мы остаемся, все равно базируемся на клинических позициях, но мы очень четко разделяем клинические и неклинические варианты аутизма, где клиническим вариантом, да, то есть, собственно, болезненным состоянием отводится роль прежде всего медицинской помощи, там мы очень активно используем лекарственную терапию, и без этого никак, и госпитализация, и наблюдение прежде всего у психиатров.
То есть там, где человек может нанести сам себе вред.
И сам себе вред.
И окружающим. Где, да-да-да. Вот риск травмы.
Конечно, ну и вообще, где есть симптомы, допустим, которые, ну, мы видим, доставляют страшные страдания этому человеку, это страхи серьезные, да, это какие-то появляющиеся уже обманы восприятия, какие-то галлюцинации, кататонические симптомы. Ну, понятно, что здесь нужна именно медицинская помощь. А другая часть, неклиническая часть аутизма, это все-таки психология, это психология развития, это особенность развития. Там уровень именно психиатрической помощи гораздо ниже, количество лекарств может быть совсем сведено к нулю фактически, то есть это может быть ребенок без лекарственной терапии. Вот, и акцент, конечно, серьезный акцент делается на активной психотерапевтической работе, о которой отдельно хочется поговорить.
А вот мы как раз к ней подошли. Собственно говоря, взрослый человек во взрослой жизни. И все-таки давайте вот этот вопрос. Если это не клиническая форма аутизма, на что способен аутист как работник, как полноценный человек в реальной жизни, чтобы ему не было травматично общение с миром от людей, которые не обладают такими психическими расстройствами, такими особенностями общения с миром.
Да, ну, тут тоже надо различать, все-таки если одно дело – это психотерапия взрослого аутиста,
конечно,
и другое дело – это психотерапия именно вот ранний детский аутизм. Этому посвящено гораздо больше работ, чем со взрослыми, как я уже говорил, именно в связи с перспективностью. Все-таки, да, когда все-таки до 7-летнего возраста наш аутист – это еще пластилиновый человек, из которого все же мы можем где-то с помощью каких-то методов скорректировать его личность, сделать ее, ну, менее аутистичной для него самого, то во взрослой психиатрии такая психотерапия минимальна, и она, в общем-то, ну, в большей степени, как я уже говорил, основана именно на социально-интегративных методиках, а не на методах классической психотерапии, там, где там речь идет о психоанализе, там, или там поведенческой терапии, там, и так далее. Но это фактически неэффективно, что там говорить.
Работать такой человек сможет?
Конечно, зарабатывать наше. Конечно, если мы сможем создать вокруг него толерантную среду, если мы сможем вокруг него создать среду людей, которые готовы терпеть его выкидоны и капризы, и очень странные, необычные поступки, то для этого, конечно, нужен очень мудрый начальник, руководитель, который готов пожертвовать дисциплиной, скажем, в какой-то момент времени в коллективе, ради реализации талантов аутиста.
У меня есть талантов.
Очень, да, у меня есть очень хороший, яркий пример как раз, и он, я без подробностей, потому что там этих подробностей мало. Вот, значит, одна лаборатория, в которой лет 10, наверное, может быть, 15 назад было несколько человек, лаборатория, ну, относительно, наверное, секретная, занималась она программным обеспечением космических спутников, и вот в какой-то момент один из, да, и в этой лаборатории работал взрослый аутист, гениальный программист, который отличался особенностями поведения, его ненавидел весь коллектив, он приходил, когда хотел на работу, мог не приходить неделями, сидел, ничего не делал, там, в буфете ел пирожки, пирожки, когда все пахали, ну и так далее. Его тоже все не любили, но начальник был толерантен, он знал его способности. И вот однажды один из спутников, я уж не знаю точно, там то ли он сошел со своей орбиты, то ли еще что-то, но, в общем, произошел сбой программного обеспечения. И времени для того, чтобы спасти этот спутник, было очень мало. Я разговаривал, эта история от первого лица, от руководителя. И буквально там 2-3 дня в режиме 24 часа в сутки вся эта лаборатория в поте лица трудилась над тем, чтобы восстановить программное обеспечение этого спутника. И вот буквально там за одну ночь до уже времени Че выяснилось, что все, что они сделали, не работает. Ну и вдруг подошел этот человек, спросил, что у вас тут за суета. И сказали, да вот у нас тут проблемы с программным обеспечением и прочее. Он говорит, а можно я посмотрю дома? Ну, это нельзя, выносить информацию домой и так далее. Но он пошел на это, дал ему там диск, носитель, не знаю что. И на следующее утро, там в 6-7 утра, этот человек приходит, говорит, ну вот, все, я сделал. Они ставят все, меняют, все работает, все хорошо. Что ты сделал, спрашивают они, как ты мог это сделать и так далее. Ну, я просто подумал, что проще написать программу заново, чем ее чинить, чем ее ремонтировать. Этот человек один за несколько часов заново написал программу, и после этого опять ушел в свое вот это вот странное, необычное, некоммуникационное состояние. Вот такие случаи, когда вот такого человека удается все-таки, ну вот найти ему эту нишу социальную, да, они достаточно распространены, но, к сожалению, все-таки в большинстве случаев, порядок, дисциплина, общий там корпоративный дух там и прочее, ну, не дает возможности таким аутистам закрепиться, да, и раскрыться в таком коллективе, они все равно вытесняются.
Я видел в средствах массовой информации, рассказывают о, например, о маленькой девочке Алис Холмшоу, которая пишет удивительные картины совершенно нежном детском возрасте, там и несколько лет. То есть это совершенно удивительные цветовые решения. То есть надо, чтобы кто-то обязательно создавал все-таки вот эту, как вы сказали, толерантную обстановку, либо семья. У нас есть же очень много семейных фирм, да, семейных компаний, которые где эти люди работают, либо люди занимаются программированием, наукой. Это особенность, конечно. То есть, если мы подойдем с формальными критериями, с формальными мерками, скажем, вот на тебе тест IQ, вот на тебе задание, вот домашка сделай завтра к утру, человек не включится в коммуникацию, человек не вырастет, его личность не раскроется, вот потому что не будут активированы вот эти каналы, по которым он готов с нами общаться. Это понятно, но в данном случае, как вы считаете, вот вы сказали, это очень важно для общества. Мы уже две программы, вторую программу говорим о психиатрии, да и другие программы там говорили о депрессии, выгорании, о панических атаках. Это все адресовано к нам, к вам, уважаемые радиослушатели, я к себе это отношу. Для общества, вот как правильно не бояться отторгать аутистов. Как вот к этому перейти? Ну, не будешь ты пересматривать «Человек дождя» там, или еще что-то. Как это просто? Или вот ваш посыл как психиатра?
Ну, я, может быть, буду говорить громкие лозунговые фразы, но это действительно так. Нет одинаковых людей. У каждого человека есть свои странности, чудаковатости и так далее. Есть те люди, которые в состоянии эти странности удержать в себе и вести себя, соответственно, социальным нормам, и те, кто не могут этого сделать. Ну и те, кто не могут этого сделать, это тоже люди, имеющие свои проблемы, свои там, какие-то положительные, отрицательные качества. И это те люди, у которых есть внутренний богатый мир. И если мы видим такого человека, с которым очень сложно установить коммуникацию, он очень необычен в поведении, он бывает груб, он совершенно аффективно может быть холоден, как льдина, да, и отношения с ним бывает очень сложно выстроить. От таких людей нельзя отворачиваться, с такими людьми нужно вести себя ровно так же, как и со всеми остальными людьми, поскольку мы люди, ну, это гуманное общество, да, и мы высокоразвитые создания, у нас есть интеллект, и у нас есть то, что мы можем дать таким людям, да, и мы говорим о взаимопомощи. В какой-то момент, когда мы помогаем им, мы должны думать о том, что в какой-то момент может наступить такая жизненная полоса негативная, когда именно они окажут нам обратную помощь. И когда вот такой подход, когда вот такое отношение к таким странным, необычным людям формируется, эти люди автоматически сами встраиваются в социум, который становится очень разношерстным, очень разным, очень непохожим друг на друга и на безмозглое стадо коров, да, где разницы между особями нет вообще.
И получается, что неважно, сколько мы зарабатываем, неважно, где мы живем, это генетически может случиться с каждым, и мы должны быть готовы к тому, что, ну, прослушав даже передачу Российского радиоуниверситета, мы можем что-то подсказать нашим соседям, что-то мы можем вспомнить, что нам что-то мы где-то об этом слышали когда-то, если что-то случится, боже упаси, с кем-то из наших. Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, Андрей Шмелович, мы говорим об аутизме. Это Российский радиоуниверситет, наш первый сезон психиатрии, курса психиатрии с доктором медицинских наук Андреем Аркадьевичем Шмеловичем, это Дмитрий Кононыхин. И все-таки я прошу вас, Андрей Аркадьевич, вот дожмем тему. Если я живу в Саратове или я живу в Барнауле, неважно, где я живу, мой первый шаг, если мне надо помочь человеку, ребенку с проявлениями аутизма. Мой самый первый шаг. Куда обратиться?
Да, я могу сказать со 100% ответственностью, что в каждом регионе, ну, в областном центре, во всяком случае, есть обязательно детская психиатрическая служба. Поэтому, если вы живете, допустим, где-то в отдаленном каком-то месте, то в интернете можно забить просто два слова «детский психиатр». Детский психиатр там Саратовской области, Алтайского края, любого другого региона. И обязательно вы получите информацию о том, где принимает этот специалист. Вы можете приехать к этому специалисту, записавшись заранее, или просто даже с улицы к этому специалисту на прием. Он в любом случае владеет информацией о том, где в этом регионе какие возможности и что существует.
Если то есть он подхватит и, конечно, дальше отправит, конечно, вот в этот специалист.
Он обязательно, сориентирует вас и в отношении таких центров, и в отношении других специалистов в этом направлении. Если вдруг окажется, ну, я такого не знаю, но вдруг, что в каком-то регионе все-таки, ну, будет дефицит кадров вот такого уровня, тогда вы от него в любом случае можете получить информацию о том, где в другом регионе, в соседнем регионе там или, может быть, в центральных регионах нашей страны, вы можете получить такую помощь, в том числе и бесплатную, если вы получите соответствующее направление от министерства или департамента здравоохранения своего региона.
Андрей Аркадьевич, вы говорите, я так понял, что акцент правильно делать, возможно, более раннем возрасте на помощь психологическую, не медикаментозную, как вот по-старому съешь таблетку, оглуши ребенка, не какую-то даже психиатрическую, а именно вот эту первую начальную комплексную помощь именно в детском возрасте. Пример. Вы же постоянно встречаете таких детей, они проходят через вашу команду ученых, подчеркиваю, ученых. Как дети реагируют, как вот они к вам попадают? Что это за дети? И расскажите,
да,
пожалуйста.
Да, в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с двумя основными проблемами, на которые пытаемся воздействовать с помощью психологических или психотерапевтических методов. Первая проблема сенсорная. У детей-аутистов очень часто мы наблюдаем заниженный уровень вербального восприятия, звукового восприятия, звуковых сигналов, и очень повышенную чувствительность тактильную. И поэтому эти дети...
Он одновременно надел глухую шапку, а если, да, к нему прикоснуться, он пугается.
У него появляются страхи даже при легком прикосновении к этому ребенку. Кроме этого, у него, допустим, может к обычным звукам быть понятно, пониженная чувствительность, а вот каким-то тихим звуком, да еще и за спины, у него может быть, наоборот, очень высокая чувствительность. И вот эта вот сенсорная дезинтеграция, этот вот такой как бы расстроенный музыкальный инструмент, я вот так могу сказать.
На котором мы не знаем, как играть.
Да, требует настройки, требует настройки. И вот одна из таких наиболее интересных и перспективных методик оказания помощи таким детям – это методика сенсорной интеграции, так называемая. Она может происходить в игровой форме, может происходить в группе, в индивидуальной форме и так далее, но она включает в себя сразу несколько направлений. Например, есть направление томатис-терапии. Это терапия звуком. Допустим, по-другому называется музыка для мозга, да, когда детям одевают определенные, ну, наушники с определенным там звуковым сигналом. Это визуальная терапия с использованием специальных картинок, да, это очень важный момент. И, значит, конечно, и вторая проблема, с которой мы работаем, это проблема низкой эмоциональности, низкой чувствительности. И одна из самых интересных методик, которая как раз решает эту проблему, называется холдинг-терапия. От английского hold
удерживать.
Да. Значит, ребенок, несмотря на сопротивление, удерживается матерью, да, которая его обнимает очень тесно.
А он же может вопить в эту
секунду. Да, он может в это время вопить, он может отворачиваться, он может ничего не слышать там и так далее, но мать, тем не менее, очень тихо, спокойно, прижимая ребенка близко к себе, начинает рассказывать ему о своей жизни, о своих проблемах, как бы не обращая внимания на его поведение.
Вот так убаюкивая, да?
Убаюкивая его, да. И в какой-то момент вдруг внимание ребенка начинает переключаться на то, что говорит ему мать, даже без визуального контакта, да, и мать начинает чувствовать снижение сопротивления мышечного потихонечку, постепенно. И, конечно, идеальным результатом такой методики является то, когда ребенок в ответ на то, что мать его прижимает, прижимается к ней сам.
Как на иконе.
Это уникальная методика, и она, как правило, требует достаточно длительного времени. Очень интересная методика – это терапия с участием детей-котерапевтов, детей этого же возраста, психически здоровых детей, которые включают в группу, и которые заранее готовы к тому, что в этой группе будут странные дети.
Они как тренеры.
Они как тренеры фактически работают.
Фантастика.
И эти дети толерантнее многих взрослых относятся к поведению детей-аутистов. Между ними формируются такие очень необычные контакты. Вообще между детьми легче образуются контакты, чем между взрослыми.
Конечно.
И поэтому это, конечно, используют. Есть тоже очень важный момент. Есть такая АБА-терапия, которой, ну, неоднозначные отношения. Тем не менее, это терапия, так называемый прикладной анализ поведения, когда детей начинают учить тем или иным формам реакции на ту или иной какой-то раздражитель средовой, и если удается у ребенка закрепить этот навык, то тогда происходит некое поощрение. Да, то есть ребенку тогда, ну, предлагают какой-то бонус, да, за то, что он
такая дрессировка.
Закрепил. Это дрессировка, да. Поэтому снаружи это может выглядеть не очень, так сказать, благонадежно, но это очень эффективная методика на самом деле. И нужно к ней относиться просто как к медицинскому методу, который доказал свою эффективность. Мнение, еще раз говорю, по отношению к этой методике, ну, неоднозначное. И, конечно, очень важно использовать в терапии с детьми животных. И терапия животными, зоотерапия, которая существует на сегодняшний день, ну, у аутистов лучше всего срабатывают дельфины и кони. Да, то есть, ну, вот ипотерапия особенно, да. Насколько я знаю, она наиболее доступна, чем дельфинотерапия.
Конечно.
И просто прикосновение к лошади, да, значит, ее, ну, некое общение у детей-аутистов происходит прямо на глазах, перемены, изменения в их характере.
Такое
в их
большое, теплое, доброе, да, сильное.
Я могу привести один пример.
Да, конечно.
Очень интересный случай. Я этого ребенка впервые увидел видел еще в дошкольном возрасте, он представлял из себя одну из самых тяжелых форм аутизма. Я определил его в один из центров московских, в котором как раз использовались все те методики, о которых я говорил, и он с трудом, буксуя, начинал учиться где-то с 1-2 класса, получая синяки от своих сверстников там и так далее, но вдруг в 4 классе он попросился у мамы отдать его в плавание. И она отдала его в плавание. И тренер на следующий же день прибежал и сказал, что он этого ребенка никому больше не отдаст, потому что он первый раз попал в воду и продемонстрировал такую чудовищную скорость в воде, используя какой-то свой особый вид плавания, да, то есть он неправильный с точки зрения классического, там, кроли или там брасса, но он значительно более эффективен оказался. И вот этот парень в конечном итоге, он ушел из плавания, конечно, но вот ровно так же он нашел себя потом в математике, он точно так же нашел себя в истории, он вдруг стал демонстрировать великолепную память и события там исторического прошлого вспоминал с удивительной четкостью и точностью. И в конечном итоге сегодня, закончив уже школу, я могу сказать, он работает очень эффективно в одном из научно-исследовательских институтов нашего города. Он пока еще, конечно, не получил высшего образования, но в значительной степени вероятности это произойдет. Он странный, он чудной, но к нему уже все привыкли, к нему вот как к Дастину Хоффману, его очень любят. Он в коллективе такой странноватый, но теплый чудак. Да? И вот это тот случай аутизма, когда усилия разных специалистов и параллельно с толерантностью общества дали результат и интегрировали этого человека, сделали его фактически абсолютно здоровым, приспособленным к жизни, очень высоко квалифицированным специалистом.
Фантастика. Я вот 7 передач мы сделали в первом сезоне. Это первый сезон нашего специального проекта «Психиатрия» с доктором медицинских наук Андреем Аркадьевичем Шмиловичем. И я ведь вот думаю, мы говорили о совершенно разных проявлениях человеческой психики, ведь эта вся история не о пациентах, это история о нас, о людях, которым всякий раз нужно уметь обращаться с людьми с депрессией, либо знать, как помочь человеку, у которого панические атаки, либо надо понимать, что самим делать, когда у человека мы проходим через выгорание, либо кто-то рядом, кого-то одолевает черные мысли о суициде. Мы об этом тоже делали 2 передачи. Сейчас мы говорим о людях с аутизмом. Андрей Аркадьевич, вот как вы считаете, как психиатр, у нас буквально осталось 1,5 минуты, вот первый сезон мы проговорили, самое главное вот для наших радиослушателей. Я для себя делаю вывод, что для семей, для родителей мы видим, что нет закрытых случаев, невозможных случаев, где нет помощи. Всегда помощь есть, всегда в любом состоянии. Я для себя такой вывод делаю. А вы для себя, вот вы практик, вы ученый, вы через вас прошли тысячи людей. Это для вас самое главное, что?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что нет ни одной семьи, с моей точки зрения, где бы не было вопросов и проблем психиатрии или психологии. Поэтому для меня это прежде всего проект, ну, имеющий гуманитарную направленность, гуманистическую направленность. Я не считаю себя, безусловно, каким-то там святым миссионером, да, но тем не менее, как специалист в области психиатрии, я делаю все и стараюсь делать все для того, чтобы донести информацию, очень важную информацию о психических проблемах до каждого человека для того, чтобы начало оказания помощи было своевременным.
Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин, наш гость, доктор медицинских наук Андрей Аркадьевич Шмилович. Это первый сезон, мы заканчиваем первый сезон нашего специального проекта «Психиатрия». Нет нерешаемых проблем, вы всегда нужны вашим друзьям и близким. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всего самого наилучшего. До свидания.
До встречи.